Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы тэмы: дэфолту не будзе. У Мінску пачаўся кастрычніцкі эканамічны форум.
Беларусь правяла агромныя рэформы.
Прэс-канферэнцыя па справе даната Скакуна працягвае магучваць несупадзенні і недакладнасці вядзення следства.
Когда я приехал в гімназію і зайшоў у кабінет, дзе знаходзіўся дома, туда же сразу зайшоў сотрудник, который контактировал с потерпевшим.
Культурную простору цех зноў высяляюць.
Он категорически отказался назваць какие-либо причины и достаточно в жесткой форме сказал, как можно быстрее выехать.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Культурную прастору цэх высяляюць з будынка па вуліцы Кастрычніцкай 16 у Мінску. Арэндадаўца паставіў умову: з'ехаць трэба цягам тыдня. Цэх пераехаў на вуліцу Кастрычніцкую 2.5 гады таму, пасля таго, як установу таксама са скандалам вымусілі пераехаць з памяшкання на праспекце Незалежнасці. За гэты час у культурнай прасторы прайшлі дзясяткі выстаў, фестываляў, сотні лекцый, прэзентацый. Чаму ўладальнік памяшкання пайшоў на такі крок, высвятляе наш журналіст Артём Мартыновіч.
Аляксандр Астрашэўскі, якому належыць памяшканне, дзе размясціўся цэх, распавёў, чаму вырашыў скасаваць арэнду з вядомай у Мінску культурнай прасторай. Паводле яго словаў, дамовы аб арэндзе не было ўвогуле, а ўсё ўзаемадзеянне адбывалася па дамове аб супрацоўніцтве. Аднак паказаць гэты дакумент або распавесці, што ў ім прапісаны, якія абавязкі ўскладаліся на цэх, Астрашэўскі катэгарычна адмовіўся. Высяленне ж цэха ён называе мірным расставаннем.
У нас с ними был договор о сотрудничестве. И я скажу честно, что мне нравилось, что делали команда. Мне нравилось, что делал Янкевич. Мне нравится, что делала Зоя. Это интересная вещь, мне нравится. И я бы, наверное, с удовольствием бы дальше, скажем, сотрудничал. Но я не люблю работать с финансово непорядочными людьми. Но я считаю, что это у нас конфликт лично с Юлией Дорошкевичем. Ни с цехом, ни с командой, ни с кем. Лично конфликт с ней, почему? Потому что она финансово непорядочный человек.
Сама Юлия Дорошкевич лечит, что такая заява, а это спроба ее дискредитовать.
Дело в том, что он меня, когда мы пытались разобраться, он мне угрожал. Он сказал, что да, я просто скажу, что дело в деньгах, и мне пофиг. То есть он категорически отказался назвать какие-либо причины. И достаточно в жесткой форме сказал, как можно быстрее выехать. Я говорю, есть ли у нас время до декабря? Он сказал, нет. Вот заканчивайте выставку, которая у вас сейчас есть, и до свидания. Александр Альбертович выжил из нас финансово вообще все, что можно было, я вам честно скажу. Потому что платили мы по ставкам выше средних по Минску. Как бы он, как бизнесмен, человек из 90-х, он, если бы у него были какие-то финансовые ко мне претензии, разорвал бы договор с нами уже давно.
По словах Дорошкевич, нягледзячы на тое, что по домове их повинны были попередить об скасовании за 30 дзён, гэтага не отбылося.
Замок предполагалось повесить 1 числа на двери, но, я сказала, вы ничего не повесите, потому что завтра здесь будут журналисты. И у нас оплачена до 9 числа аренда, поэтому мы остаемся до 9 числа.
На Кастрычніцкую 16, другі паверх бара «Хуліган», цэх пераехаў 2.5 гады таму, пасля таго, як установу таксама са скандалам вымусілі пакінуць памяшканне на праспекце Незалежнасці. За гэты час у культурнай прасторы прайшлі дзясяткі выстаў, фестываляў, сотні лекцый, прэзентацый. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем асвятляць справу Даната Скакуна. Гімназіста судзілі на 8 гадоў выхаваўчай калоніі за напад на настаўніцу Мінскай гімназіі. Жанчына атрымала 17 ранаў. Суд праходзіў за зачыненымі дзвярыма. Прылада злачынства не знойдзена. Бацькі хлапца не вераць у яго вінаватасць. З гэтай нагоды 1 лістапада праваабаронцы і бацькі Даната правялі прэс-канферэнцыю, на якой прадставілі свой хранаметраж падзей. На мерапрыемстве прысутнічаў наш журналіст Ілля Маліноўскі. Прапануем чарговы рэпартаж па гэтай справе.
Працягваем знаёміць вас з усімі несупадзеннямі і недакладнасцямі вядзення следства па справе Даната Скакуна. Нагадаем, хлопца пасадзілі ў калонію на 8 гадоў за напад на настаўніцу рускай мовы і літаратуры. Яго абвінавацілі ў намыснай спробе забойства. Пры гэтым суд быў закрыты, а матэрыялы справы было забаронена публікаваць. Бацькі Даната Скакуна 1 лістапада сабралі прэс-канферэнцыю, каб даказаць, што следства вялося з безлічу парушэнняў, грунтаваць здавалася на адкрытай хлусні, а шматлікія пытанні па справе так і засталіся без увагі суддзі, бацькі пайшлі на парушэнне падпіскі аб неразгалошванні. Мы ўжо распавядалі пра несупадзенні па месцы злачынства, прыладзе злачынства, а таксама распавялі пра тое, што левай рукой Данат не мог наносіць удары, бо ён фізічна не мог у ёй трымаць нож. А цяпер давайце разгледзім чыстасардэчнае прызнанне. Гаворыць бацька Даната Валеры Скакун.
Первый допрос стаялся около 10 часов вечера. Все это время ребенка не кормили, не поили. Василий по всяким экспертизам не давали даже в туалет сходить. А когда я его увидел вечером, я понял, что он находится в таком состоянии, что какой допрос? И допрос прекратили, перенесли на следующий день. В 10 часов вечера я уехал в УВД. В половине первого ночи мне раздался звонок от следователя Пицкова, который сказал, что нам нужно завтра в 10 часов утра встретиться в следственном комитете.
Калі бацька 15-гадовага Даната спытаў следчага, чаму прызнанне з падлетка бралі без законнага прадстаўніка, яму адказалі, што гэта не было следчым дзеяннем. Маўляў, Данат вырашыў ноччу напісаць прызнанне, і так супала, што ў гэты момант у аддзяленні знаходзілася адразу 4 следчых. Бацькам сустрэчу з Данатам не дазволілі, а адвакатка пасля сустрэчы сказала, што не пазнала хлопца. Ён прызнаўся, што не памятае начных падзеяў, што напісаў прызнанне пад дыктоўку і што следчы яму казалі: «Прызнавай віну, і мы цябе адпусцім дамоў». Такое вядзенне следства і стала прычынай адмовы даваць паказанні падчас наступных допытаў. Па словах Валеры Скакуна, следчы нават у яго прысутнасці не саромеліся ціснуць на Даната. «Ты, відаць, вырашыў адсядзець усе 12 гадоў», звярталіся яны да падлетка, рэагуючы на яго адмову даваць паказанні. Нягледзячы на тое, што суд палічыў гэтае чыстасардэчнае прызнанне здабытым незаконна, на пасяджэннях яго разглядалі 3 дні. Нават быў выкліканы следчы, які яго браў, адпаведна не мае права выступаць у судзе. Ён паказаў, што Данат даваў прызнанне самастойнай па ўласнай ініцыятыве. Ёсць тут і яшчэ адно пытанне. Калі прызнанне было ўзята незаконна, то каго пакаралі за гэтыя незаконныя дзеянні? Але яно засталося без адказу. Пераходзім да іншых пытанняў. Кроў на вопратцы Даната. Паводле прысуду ў розных месцах на вопратцы хлопца была знойдзена кроў, у тым ліку на бакавой частцы абутку, пляма ў 4 см дыяметрам на рукаве і пырскі на верхняй частцы кашулі, нават пад пінжаком. Гаворыць бацька хлопца Валеры.
Когда я приехал в гимназию и зашел в кабинет, где находился Дана, туда же сразу зашел сотрудник ППС девочки, который контактировал с потерпевшей. Брал ее обеими руками, за кровавленные руки, за кровавленную блузку. Вот. После этого зашел сразу в класс, где находился Дана, и провел его личный осмотр. Ни перчаток, ни бахил на этом сотруднике не было. Остали вещи все из кармана. Я не исключаю, что кровь могла попасть в результате контакта с этим сотрудником милиции.
На фото з месца здарэння добра бачна, што падлога ў класе ўся ў крыві. Калі прыглядацца, то злева ў лужыне выдзяляецца некалькі адбіткаў абутку. На думку прадстаўнікоў арганізацыі «Тайм-Акт», гэта сляды мужчынскіх ног і сляды абутку з масіўным пратэктарам. Адпаведна, следчы ўбачыў гэтыя адбіткі і пайшоў праверыць абутак Даната. Убачыўшы, што малюнак пратэктара розны, ён сышоў. Але тое, што міліцыянты следчы кантактавалі з хлопцам яшчэ ў першыя гадзіны пасля здарэння, абвяргаецца супрацоўнікамі МУС. Адпаведна, суд займае іх пазіцыю. І яшчэ адзін факт. Датычыцца ён экспертызаў ды зніклых рэчавых доказаў. Акрываўленая блузка, у якой была настаўніца, нечакана знікла з бальніцы, дзе ляжала пацярпелая. Хто яе мог узяць і для якіх мэтаў, не зразумела. На блузцы маглі быць сляды таго, хто нападаў на Валянціну Губарэвіч. Яе можна было выкарыстаць і для таго, каб на вопратцы Даната з'явілася кроў настаўніцы. Але суд пытання зніклых рэчавых доказаў абсалютна не цікавіць. Не цікавіцца суд і тым, чаму перадача рэчавых доказаў ад эксперта да эксперта адбывалася з безлічу парушэнняў, на які указывала оборона Доната, протягивая батька вучня Валеры.
Часть вещей упаковывалась в присутствии уже защитника. Но не все. Рюкзак перемещался по УВД целый день. На экспертизу он поступает в мешке, на котором стоит печать и подпись одного следователя Смолякова. И изъят 23 мая. Следователя Смолякова 23 мая в УВД не было. Там были трое других следователей. Кроме того, на печати должны быть еще две подписи. Доната и подпись защитника. Ни подписи Доната, ни подписи защитника на упаковке нет. Принимает криминалистическую экспертизу. Теперь пишет, что он начинает экспертизу 26-го. При этом в сопроводительных документах указано, что регистрируются упаковки с одеждой 25-го. Что сутки с ними делали? Никому не известно.
Але самое головное, на думку батька у доната, выники экспертизы. Справа в том, что эксперт-биолог, принимающий речи, не мая на руках заключение эксперта-криминалиста. Отповедно, не ведая ни место знаходжения пляма в крови, на вопроце, ни их колькость. Говорит Валера Скакун.
Криминалист видит на передней поверхности справа надутое пятно. Биолог берет пятно, которое находится с внутренней поверхности туфли, близко к союзнику.
Да речи, мать доната до початку суда ни разу не бачила сына. Следший сказал, раз ты отмовился супрацовничать со следством, то никаких тебе спотканий, потлумачила женщина. Первый раз после суда батьки убачат сына наприкінці листопада, а покуль подаденная наглядная скарга у Верховный суд. Еврорадио протягнет сочить за этой криминальной справой. Заставайтесь с нами. Илья Малиновский, служба информации.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Беларусь вяде дыялог з міжнародным валютным фондам не дзеля таго, каб атрымаць новы крэдыт. Пра гэта ў кулуарах кастрычніцкага эканамічнага форуму распавіў Еўрарадыё першы віцэ-прэм'ер Васіль Мацюшэўскі, а першы намеснік міністра фінансаў Максім Ермаловіч запэўніў, што дэфолту не будзе. Вядомы беларускі эканаміст Павел Дайнейка, які прысутнічаў на форуме, распавіў Еўрарадыё пра стан беларускай эканомікі і адказаў на шэраг іншых пытанняў нашага журналіста Дмітра Лукашука, якому перадаю слова.
Господин Павел, от зараз виступали і представники МВФ, і представники Сусветного банка, казали, що ну, нібито у нас ёсць консенсус, супрацей, і так далі. А ви як оцінюєте? Наскільки у нас добрі стосунки з цими організаціями?
Я вот в замешательстве от вопроса, потому что мы члены этих организаций. И мы имеем права членов, и, соответственно, нормально это значит. Может, вопрос по-другому, насколько мы в состоянии вести диалог с этими организациями на профессиональном уровне? Ну, мой ответ – да, абсолютно, то есть это нормально. Другой вопрос – всегда ли эти организации правы в своих подходах? Мой ответ – нет, не всегда. Ну, типичный пример – успешные польские реформы. Бальцеровичу от МВФ и Мирового банка доставалось постоянно. Потому что он видел другие пути, чем были видения у чиновников этих организаций. И кто оказался прав? Оказался прав Бальцерович. И польские реформы – одни из лучших. Да? А тот, кто с ними соглашался, Вацлав Клаус, его так все любили – но в результате его реформы не дали той динамики, которую имеет польская экономика. И в Чехии пришлось менять много законодательства по образцу Польши. Да? Поэтому в любых переговорах нужно уметь отстаивать свою позицию и искать взаимопонимание. Если у Беларуси свой путь какой-то есть определенный, она отстаивает эту позицию.
У нас есть свое бачение реформ, как мы их повинны проводить, и колено не совпадает.
Давайте скажем так, что Беларусь провела огромные реформы. Потому что отсутствие реформ у нас оценивается только по одному критерию. Вы не провели приватизацию. Ну и что? Украинцы он провели. И что у них за экономика? На подъеме, что ли? В Беларуси сформировался эффективный частный сектор, который на сегодняшний день генерирует 45% ВВП. Но это новый частный сектор. Это не приватизированное предприятие. Это предприятия, которые возникли с нуля. Эффективные, подвижные, жестко ориентированные на рынок. Таких стран, где доля нового частного сектора так высока в ВВП, не так много. Это Польша, Эстония и Беларусь в этом списке тоже. Да, у нас висят гири на ногах не структурированный государственный сектор, который рано или поздно надо будет структурировать и продавать. В общем, это вопрос политического выбора, когда, так сказать, руководство нашего, как это делать. Мы уже видели на примере других стран, что это очень-очень непростой процесс. Две страны, например, провели быструю приватизацию. Венгрия и Россия. Совершенно разным способом. Венгры все продали за 3 года на Запад. Русские все раздали своим друзьям, чиновникам. Чиновники русские раздали своим друзьям. Но результат один и тот же. Подавлен новый частный сектор. А в венгерском случае это связано с тем, что тяжело конкурировать с Фордом или с западными сетями. У тебя нет ни капитала, ни опыта. И, это, и кроме того, приход крупных компаний в Венгрию ставил перед человеком выбор. Или хорошая зарплата и спокойное место, или ты рискуешь своим капиталом, своей репутацией, идешь предпринимателем. В России крупный олигархат, который получил рентные бизнесы, он тоже подавил развитие среднего бизнеса, ну, надо частного бизнеса. Надо понимать, что в обществе количество людей, которые могут быть предпринимателями, ограничено. И вопрос, чем они занялись. В случае России они занялись спасением советских предприятий, которые спасти нельзя, в принципе. В результате две разных приватизации, которые не привели к позитивному результату для страны. У нас есть другие примеры. Польский подход, например, и так далее. Но я только об одном хочу сказать, что это красивый лозунг. Но как это сделать? Довольно открытый вопрос, и это непростой вопрос. И он требует широкого консенсуса в обществе и понимания в правительстве и в администрации, как это все делать.
Ну, от улады кажуть, что робится шмат для подтримки приватной инициативы, приватного бизнеса, а те же самые ну, бизнесмены, тот же самый Шумченко, постоянно закидывая личбы, кольки людей сошло с бизнеса, там, закрыли ИП, юрлица и так далее. Так что у нас все же таки? Подтримка бизнеса, те вот, я так разумею.
В моем понимании в Беларуси бизнес-климат очень либеральный. А если сравнивать с Россией и Украиной, однозначно. Ну, украинцы некоторые так не думают, потому что они, когда сюда приезжают, с удивлением узнают, что в этой стране надо платить налоги. Они как бы не привыкли к таким в основном действиям, да. Но то, что приводятся цифры, что сокращались, ну, это нормально. У нас кризис был, ребята. Во время кризиса предприятия закрываются. Поменялось законодательство, часть частных предпринимателей ИП были, ну, это просто люди так зарплату получали. Это поменялось тоже немного. Поэтому я бы не драматизировал. Динамика развития частного сектора высокая, и она продолжается. Этот сектор адаптировался, вышел из кризиса и успешно развивается дальше.
Первый вице-премьер сказал, что нам не потребны реформы для реформ. А когда я его спросил, а какие же реформы нам потребны, он сказал, выниковые. И все. А далее, кажется, можно как бы шмак говорить. А вот вы бачите, какие вот все-таки нам потребны?
Не, ну, послушайте, но мы проделали огромные реформы с 2006 года. Мы там в Дуи бизнесе были 120-е, да, сейчас 37-е, 38-е. И эти изменения идут дальше. Ну, вполне возможно, что вот этот курс поддержка развития частного сектора, она существует. Мы видим по динамике, да. Она приведет к такой тихой трансформации экономики. И, ну, кроме того, я вижу еще другие факторы. Меняется, очень меняется руководство госкомпаний. Их руководители становятся такие 35 плюс люди, которые имеют немного другое видение и стремление. И мы видим определенные изменения в госсекторе, когда эти люди начинают достаточно серьезные меры принимать для повышения эффективности своих бизнесов. Поэтому, ну, надо смотреть. Как. Нам, понимаете, мы идем не тем путем, который как бы нам предложили в 90-е годы. Снизить барьеры для бизнеса, они у нас снижены, приватизировать и все наладится. Это неправда. Если общество рабов освободить от рабства, провести выборы, то они восстановят старую структуру. Задача формирования рыночной экономики состоит в изменении ценностей в обществе. И ключевая ценность, которую необходимо менять, это уровень доверия между людьми. Мы хотим какое-то процветающее общество, когда люди не могут собраться и организовать уборку своего подъезда. О чем вы говорите? Они по-прежнему ждут, что это за них кто-то сделает. Они ждут или команду какую-то сверху. Мы, готовность на общество к рынку тогда, когда у нас не будут засраные подъезды, они будут убираться, когда мы сами это будем делать.
Нас периодично полохают личбами ти то внешнего долга, ти то еще там залежностью от российской там нафтовой иглы, как любит сказать Заика. Треба нам этого полохаться, ти не? Там, что падает, скажем, там золото валют, валютный запас у нас периодически.
Не, ну это все влияет на экономику, конечно. И нам нужно уходить от углеводородной зависимости. И конечно, важна наша характеристика валютного запаса. Ну, все важные вопросы, но они не катастрофические. В том смысле, знаете, все пропало, сейчас погибнем. Помните, сколько раз уже в бубен били, что все. Экономика невероятно выживающая вещь. Она как кошка всегда успевает прыгнуть на четыре ноги. Нужна серьезная война или катастрофа, чтобы разрушать экономическую систему.
То есть по этих выплатах позднешних завсёды справимся, знайдем мовчание.
Ну, вы знаете, это как российская пропаганда, любит говорить, у Америки такой долг, все, Америка пала, у Европы такой долг. Ребята, размер долга не имеет значения. А имеет значение способность обслуживать. Ты можешь иметь долг миллиард, это не проблема, и долг $100, который ты не можешь вернуть. А способна ли белорусская экономика? Да, пока мы находимся в рамках тех нормативов, которые не вызывают большой тревоги. Ну, напряжение есть.
Шмат кажут про смены во всем свете, что вот будущее надыходит. Беларусь готова до этого будущего? Вот сегодняшняя Беларусь.
Да, я думаю, достаточно открыто. И IT-парк – это было прекрасное решение. Этот сектор быстро развивается. И успехи бизнеса там очень впечатляют традиционные бизнесы. И они мобилизуются, и идут хорошие диалоги между этими секторами. Я вижу нашу способность адаптироваться к этим вопросам. Ну и кроме того, я думаю, Национальный банк абсолютно адекватно реагирует на все изменения в финтехе, которые происходят на сегодняшний день. Вот, нам вообще повезло с нашим Национальным банком.
Шараховый белорус, слухаючи вот ваши слова про то, как вы добро кажете и про Нацбанк, и про экономику, и так далее, скажет, а мне вот зараз послуги жилево-коммунальные повеличить, а хутка доведут до 100%, что мне это поспехи, коли мне нема за что заплатить? Вот что вы им пораете? Не звертать на это уваги, глядеть больше так, как кажут, геополитично на пытание?
Зачем геополитически смотреть на свой бюджет? Над ним надо работать, надо идти и зарабатывать деньги. У нас есть возможность в стране зарабатывать деньги. Давайте, ребята. Или вы хотите все время жить на пособие по безработице? Когда мне говорят, что $500 – это реальная зарплата средняя, я говорю, расплюнуть. Но никто не говорил, что $500 должно быть пособие по безработице. Когда мы перестанем получать пособие по безработице, начнем получать зарплату, так и хватит денег, чтобы оплачивать все на свете. Пока общество не очнется и не станет отвечать за себя люди, а все время ждать, когда кто-то решит какие-то проблемы, ничего не будет. Знаете, как сейчас говорят, ну вот давайте-ка вот, а что это чиновники вот в такой-то отрасли не улучшают бизнес-климат? Да они не в курсе. Пойди им расскажи, что нужно улучшить.
Они послухают?
Ну, послухают, конечно. На сегодняшний день сколько у нас открытых площадок, групп с привлечением общественности по обсуждению различных направлений развития экономики. Достаточно много. И там очень широкий круг людей принимают.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». У Мінску у школьных сталовах усталююць відэакамеры. Такім чынам плануецца ўзяць пад кантроль працэс прыгатавання ежы і выключыць факты крадзяжу прадуктаў. Відэакамеры ўжо ўсталяваны ў шэрагу школ Фрунзенскага, Маскоўскага і Ленінскага раёнаў. Цяпер жа яны з'явяцца ва ўсіх установах агульнай сярэдняй адукацыі сталіцы. Тым часам больш глабальныя рэформы верагодна чакаюць гімназіі па ўсёй Беларусі. Днямі Мінадукацыя абвесціла, что гимназии и школы у Беларуси будут иметь однольковые навучальные программы. Уступные спиты у гимназии, которые школьники сдавали после 4 класса, отменяются, а залечение туды будет отбываться по территориальным принципе. И мгненно пытание, что чакая гимназии их вучня у ближайшем будущине усхвалявало белорусское громадство. Долучиться до спречки вырашают навод депутаты парламента. А я передаю слово нашему журналисту Артему Артему Мартыновичу.
Міністр адукацыі Ігар Карпенко распавядае пра змены, якія чакаюць беларускія гімназіі. Ён кажа, што савецкая ўлада зрабіла адукацыю роўнадаступнай, і сёння ён адной са сваіх задач лічыць вярнуцца да гэтага дасягнення.
А вот эти талантлівыя дзеці, вот то, о чём сейчас вот мы много тут ведём споров по гімназіям и так далее. Вот эта тенденция отбора этих талантливых детей не должна превращаться в соревнование каких-то кошельков, в какой-то бизнес, там этот может нанять репетитора, этот не может и так далее. Поэтому здесь мы должны создать равные условия.
Далее Игорь Карпенко рассказывает, что гимназии и лицеи, как виды эдукационных установ, захаваются, але уступные экзамены у гимназии после 4 класса плануется отменить. Поступать туда школьники будут после 9 класса, маючи на руках аттестат об базовой эдукации. Зато и в звычайных школах могут открыться гимназичные классы.
Причем этот гимназический уровень надо дать возможность открывать и в обычной школе. В обычной школе тоже могут быть дети, которые, в общем-то, показывают определенные результаты. Нас упрекают в том, что а как же вот 5-9 класс, а если там есть тоже талантливые дети? Ну, безусловно, наверное, есть. Для этого есть система факультативов, есть система различных поддерживающих занятий, кружков и так далее. Это никто не запрещает делать, и средства на это сегодня выделяются. И сегодня любая школа может этот образовательный алгоритм выстроить в соответствии с теми потребностями, которые нужны сегодня и для государства, и для общества.
Каб реализовать такие планы, доведется внести змены в отповедные нормативно-правовые акты. Министр Карпенко меркуе, что это вельми близкая перспектива, и уже хутка можно будет обойтись без уступных экзаменов у 5 класс. Але помеж экзаменами и школами великая розница. Глядим статистику за 2015 год. В 2015 году средний балл выпускников школ на централизованном тестовании по белорусской мове был 40 со 100. У гимназистов на 20 баллов более – 60. Такая же розница у выниках на экзаменах по русской мове, английской мове. Односто подобно гимназисты и школьники сдали только географию, розница в 9 баллов на корысть гимназистов. Физику гимназисты так само ведают лепей за школьников. И лепей на 20 баллов. Але найлепшие выники все ж показывают выпускники лицеев. 3 листопада отбудется черговая сустреча представников громадскости с керавництвом Минадукации. Евгения Пастернак, якая уступила в переписку с Министерством Адукации, сподяется, что на чиновников можно будет поуплывать, как экзамены у гимназии все ж не отменили.
Я думаю, что шанс есть. Если бы его не было, я бы все это не затевала. Но, по крайней мере, вот насколько я вижу и слышу, да, какие-то горячие общественные обсуждения очень сильно сбивают градус. И им же всем не нужно скандал, да, им всем не нужно, то есть задача чиновника, что на самом деле, сидеть тихо, чтобы о нем никто не знал. Как только его имя выплывает наружу, начинает муссироваться в прессе, ну, значит, это плохой чиновник, да?
Каже Евгения Пастернак. Нагадаю, Министерство адукации так само хочет зарабить адукационные программы у гимназиях такими же, как у школах. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Евразум. Евразум. Головная информационная программа Еврорадио.
У программе «Евразум» надышоў час музычных новинок. Гурт Deep Purple затвердил концерт у Беларуси. Подробности в рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зипош.
Вітаю вас на хвалях «Еврорадио» при микрофоне Ілля Маліновский. Новини сусветного шоу-бизу. Гурт Deep Purple затвердил один концерт у Беларуси в межах The Long Goodbye Tour, присвеченный 50-летию гурта. 4 червня легендарные рок-музыки выступят у Шижовка-арене. Квитки будут коштовать от 55 до 130 рублей. На сцену выйдут музыки с классичного складу Deep Purple. Йен Гиллан – вокал, Роджер Гловер – бас-гитара, Йен Пейс – бубны, а так само гитарист Стив Морс, який супрацовничает с Deep Purple с середины 90-х годов. И клавишник Дон Эйри, який у середине 2000-х изменил гурте Джона Лорда. Яны привязуць у Мінск лепшыя песні і новы альбом «Infinite» 2017 года. Турне «The Long Goodbye» пачалося ў траўні. Музыкі кажуць, што на гэтым гісторыя гурта можа не скончыцца, бо магчымыя новыя запісы. Але прызнаюцца, што ўзрост бярэ сваё. Гэта апошні вялікі сусветны тур. Нягледзячы на ўзрост, Deep Purple застаюцца адным з найбольш папулярных канцэртных калектываў свету. За час туру ў падтрымку папярэдняга альбома «Now What» 2013 года на концерты гурта было продадено больше за 1 миллион квитков. Deep Purple – один из наибольш уплывовых коллективов в истории рок-музыки. Яны прославились на увесь свет амаль полстагоди тому с классичными альбомами «In Rock» 1970 года, «Machine Head» 1972, «The Made in Japan» 1973, який включал знакомитую «Smoke on the Water». Гурт Stone Temple Pilots, який за два гады трагічна страціў адразу двух былых вакалістаў, Скота Уэйланда і Честера Беннінгтона, анансаваў першы канцэрт з новым фронтменам. Паведамляецца, што выступ адбудзецца 14 лістапада ў клубе Трубадур у заходнім Галівудзе. Але імя новага вакаліста гурт трымае ў таямніцы і адкрые толькі ў дзень канцэрту. Нагадаем, што Скот Уэйланд памёр 3 снежня 2015 года ад перадозіроўкі, а Честер Беннінгтон пакончыў з сабой 20 липеня 2017 года. YouTube выпустили новый трек с будущего альбома Songs of Experience. У записи песни Get Out of Your Own Way взял удел Кендрик Ламар, який прочитал невеликий кавалок тексту наприканці песни. Так само гурт показал в окладку новой кружелки и опубликовал полный трек-лист альбома. Диск будет складаться с 13 основных композиций и 4 бонус-треков, доступных в одноусловом подарунковом выдании. Songs of Experience выйдет 1 снежня 2017 года. Ранее YouTube уже презентовали песни The Blackout і You Are The Best Thing About Me з альбома. На вокладцы новага дыска стаіць сын фронтмена Бона Элайджа і дачка гітарыста Эджа Сіань. Музыканты рушаць у тур па США ў падтрымку новага альбома ў 2018 годзе. Першы з абвешчаных на дадзены момант канцэрту адбудзецца 2 траўня ў Талсе, а апошні 29 чэрвеня ў Нью-Арку. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.